Доброго дня, вітаємо, слава Ісусу Христу, мене звати Олексій Погорєлов, ми розпочинаємо передачу «Майстерня» з Сакеном Аймурзаєвим, журналістом, шеф-редактором Радіо Вісті. Вітаємо вас,
Сакен. Здравствуйте, да, слава Ісусу Христу. Я всегда, второй раз прихожу на вашу радиостанцию, и первым делом хочу поприветствовать всех ваших слушателей, людей бесконечно дорогих моему сердцу.
Ну, я думаю, що ця обмовка завжди, всегда. Нехай вона так і залишиться на нашій пам'яті і продовжить можливість нашої співпраці в подальших передачах.
Зараз... Как будто в конце вже.
Ну, Ми ще не прощаємося. Ми говоримо сьогодні про Росію. В принципі, ну, в загальних новинах Росія проходить тлом для всього, але в нашій радіостанції конкретно ось про Росію, суто про Росію, ми ну, якось не так багато вже й говорили. І ваша точка зору буде надзвичайно цікавою, тому що ви проживаєте і в Києві, і в Москві. Працюєте і в Києві, і в Москві. Тому ось цей погляд...
Ну, в большей части, конечно, в Киеве 6 лет, вот в этом августе исполнилось, как я переехал в Киев из Москвы, как журналист радиостанции «Эхо Москвы», каким до сих пор и остаюсь по совместительству с работой на радиостанции «Вести». То есть главное мое место работы – это «Эхо Москвы», и так и было, я и журналист «Эхо Москвы», поэтому в России я присутствую как журналист, работающий в Украине, именно по украинской теме. Ведь, как вы сказали, сейчас главная тема, вот она проходит сквозным таким мотивом через все, что мы видим в новостях, о чем говорят люди на улицах, в трамваях, в метро. Это Россия точно так же в России, такая же тема Украины и Украина. Поэтому невероятно важно сейчас в эти времена, непростые для наших стран, для обеих стран, быть вот таким, ну, как сказать, проводником, не проводником, ну, каким-то образом пытаться рассказать и здесь о том, как там, и там о том, как здесь. Это очень важно. Поэтому, ну, в большей степени, конечно, я, ну, в Украине и думаю об Украине, и переживаю об Украине, работаю именно с темами и людьми разговариваю, которые живут именно здесь.
Коли переступаєте російський кордон, коли потрапляєте до Москви, відчувається ось ця якась різниця і той великий рейтинг президента.
Нет, ну, тут який, не, можливо, надо пугать, я не, знаю. Не надо пугать наших слушателей.
Ну, звичайно,
то есть, например, я... как бы, конечно, это ощущается, это другая страна, это страна, паспорт, который у меня в пиджаке, это страна, в которой я вырос.
Завдяки якому вам так важко було час перетнути кордон
Украины.
Да,
совершенно верно. Сейчас этот паспорт приносит много трудностей россиянам здесь, и, кстати, и по всему миру приходится, когда видеть там впечатление туристов русских о том, как некоторые пограничники так улыбаются или так многозначительно смотрят, или могут даже вопрос какой-нибудь задать, или усиленно проверить россиянина, где бы то ни было. Поэтому как бы когда ты пересекаешь границу России, знаете, в отличие вот там, если поедете в какие-нибудь юго-восточные азиатские монархии, то вы там сразу в аэропорту встретите портрет императора. Вот ты заходишь там в Таиланде, например, в Бангкоке, да, и выходишь, и сразу тебе во весь рост, и весь в розах, цветах, каких-то лотосах. Конечно, такого в России пока еще нет, я могу вас успокоить.
Полный портрет, рост, полный чем рост, не
да, портрет Владимира Путина погрудный. И погрудного тоже нет, никакого Путина нет. И Путина на самом деле в Москве, например, не знаю, вот на днях я собираюсь в Питер, посмотрю, как там, но в Москве нет Путина на улицах. То есть ни в портретах, ни в плакатах, да, там к праздникам какие-то цитаты, ну, не больше, чем здесь было там при Януковиче или сейчас Петр Порошенко, дякую за довіру. Ну, то есть это все вот на этом уровне. Путин не присутствует как явление публичной наглядной пропаганды в России. Путин присутствует как система, это правда, да, но ты же не сталкиваешься с системой сразу, когда ты пересекаешь границу. Более того, там, ну, как бы люди, и они не кусаются, и у них глаза и уши, и они люди. Да, конечно, другие, потому что другое поведение, другой стресс, другой ритм, совсем другая жизнь в Москве, но люди, которые там говорят на похожем на украинский языке, скажем так. И, в принципе, конечно, Москва – это вообще отдельная история, но я и по России иногда езжу. Вот недавно недавно был в Костромской области, 500 километров от Москвы, как раз в той области, откуда вот десантники сегодня пойманы в Украине. И там общался много с людьми. Конечно, все говорят про Украину, все переживают по-своему. Даже если человек испорченный...
Мілітаризованість відчувається? Путін видив Україну війська, спасай Новоросію. Це якось відчувається?
Не, ну такое, во-первых, есть такие опросы общественного мнения, которые пока сдержанные. То есть вот именно такого желания у российского народа не в таком количестве, как поддержка Путина. Но если бы он это сделал, это бы поддержали, потому что его поддерживают 80 с лишним процентов, 86%. Поэтому я думаю, что сейчас этот человек настолько владеет умами, и система, вернее, им созданная, владеет умами, что поверили бы всему и одобрили бы все. Но на бытовом уровне, понимаете, тут вот хорошо спросили, как про границу. Ты приезжаешь, и ты видишь людей, ты общаешься с людьми, вступаешь в контакт с людьми. И когда ты разговариваешь, если убрать первую эмоциональную реакцию на то, что тебе человек говорит про Украину, а все это мы слышим в государственном телевидении российском, это абсолютная калька, там создаются образы, слова, формы, которые люди тебе ретранслируют. И вот если это все как бы вытерпеть, послушать и попытаться разговаривать, вот тогда начинается интересная история. Тогда человек, например, простой крестьянин из Костромской области может сказать, а зачем нам этот Крым? Вот у нас через мост через Волгу строили 30 лет. 30 лет строили мост через Волгу, и только недавно построили, а дорогу так и не построили. И этот человек начинает задавать вопросы, начинает
сам
спрашивать.
Себе,
конечно, и он начинает говорить, а зачем нам Крым, а зачем война, а что ж вот украинцы, а что... И он начинает разговаривать. И тогда ты понимаешь, что доверчивость русского народа, россиян многих, да, она, к сожалению, вот так может быть используема, но может быть и не так используема. Было время, когда в России... совсем недавно, не просто была свобода, а был какой-то огромный прорыв цивилизационный и такой народный. Люди чувствовали, что они свободны, они выбирали. Да, были махинации, но было ощущение свободы. И значит, может быть. То есть, когда сейчас много читаешь в украинских СМИ каких-то или там в записях журналистов какие-то, знаете, совершенно беспросветные мнения о России и о россиянах, хочется сказать, нет, ну, через всякое этот народ проходил, очень сложный, но давал нам четко всем понять, что он может анализировать свое прошлое, как было в 90-е годы, когда и Сталин, и все вышло из...
Вважаете, что сегодня украинцы демонизуют россиян?
Ну, как и россияне украинцев, это неотъемлемая часть любого военного противостояния, любого вот такого сейчас уже идеологического противостояния.
Эта демонизация приблизно симметрична, как гадаете?
Ну, не настолько, нет. Все-таки, как сказать, если говорить о том, насколько в Украине россияне и Россия представляются какой-то дикостью, да, то вот за этой дикостью, во-первых, она не такая, ну, может быть, она не такая яркая, не такая искренняя. То есть, понимаете, россияне про украинцев как-то с большей честностью говорят, что они бандеровцы и едят детей, ну, по государственному телевидению.
Больше в це вірить,
ну, как бы да, больше в этом есть какого-то чувства. Вот, у украинцев в этом есть, как это исторически, причем. Вот когда ты слышишь, как плохо там, да, то ты слышишь в этом большую обиду и непонимание, почему это так. Даже это больше, чем ненависти, да. И там тоже есть непонимание, а почему так. Но вот здесь легче достучаться до человека, чтобы вот за этот вопрос, а почему так происходит, вытянуть в конце концов на человеческий, христианский, на Радио Мария это слово можно говорить, христианский смысл. Выводишь человека на разговор на уровне человек-человек, а не государство-государство или, простите, украинец или русский. Это уровень, над которым тоже что-то есть. И вот и мне очень хочется, чтобы об этом много думали, и об этом писали, и об этом говорили, не закрывая глаза на жуткую правду. Жуткая правда, которая заключается в том, что глава соседнего государства в своих политических, идеологических целях, а может быть и корыстных, финансовых, стал совершать, как я это называю, грех культурного кровосмешения. Этот человек, он Путин, в данном случае в культурном смысле, подвергает насилию ближайшего родственника. Ближайшего. Причем насилию именно вот такому, низкому, такому, знаете, о котором стыдно говорить. Вот что сейчас происходит между двумя странами. И как бы эта травма, она остается навсегда. То есть, как мы знаем, и в церкви были, сейчас Папа Франциск много говорит об этом, о том, как работать с теми детьми, которые стали жертвами педофилов-священников. Это рана на всю жизнь. Вот так же и в культурном смысле то, что сейчас делает Путин с Украиной, это рана на всю жизнь.
Это, в принципе, из России.
Ну, в первую очередь, с России, конечно, да.
Друзі, запрошую вас долучатися до передачі. Ми є в прямому ефірі, передача «Майстерня». У нас в гостях Сакена Аймурзаєв, журналіст Радіо «Ехо Москви», журналіст і шеф-редактор Радіо «Вісті». Він має досвід і Росії, і України. Можемо поговорити, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Телефон ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я хочу повернутися ось до того Костромського моста через Волгу. І до якого, врешті-решт, доходить після перебирання всіх тих новинного шумовиння звичайна, проста костромська людина. Угу. А що з інтелігентною, освіченою, багато університетів, інтелектуалів, Москва, угу. Пітер? Як вони реагують? Чи наскільки близько до поверхні ось це усвідомлення і початок ставити запитання самому собі?
Ну, во-первых, значительная часть того, что принято называть того класса или той категории людей, которых принято называть интеллигенцией, они, конечно, находятся в системе, они часть системы, и тот, вот вы говорите, университет. Университет – это строго иерархичная организация, тем более в России, например, там в Москве, в Петербурге. Там огромная реформа образования планируется, и люди понимают, что они могут в итоге этой реформы лишиться работы, должности и так далее. При том, что ректорские позиции, идеологические позиции в вузах уже давно занимают люди в ведущих вузах, тем более занимают люди так или иначе лояльные Путину и системе. Поэтому с интеллигенцией университетской, преподавательской не все так просто, как, собственно, и со всякой другой, с актерской, писательской и так далее. Вот если мы посмотрим на опросы общественного мнения, конечно, нельзя им полностью доверять, но какую-то пропорцию они нам дают. Мы понимаем, что количество людей, сомневающихся в том, что, например, самолет малазийских авиалиний упал не потому, что это придумали злые американцы в подвалах Вашингтона, а может быть почему-то другому, хотя бы может быть почему-то другому. Этих людей меньше 10% в России. А тех, которые допускают, что это могли сделать боевики, 5%. Вот возьмите 5%. Это, собственно, то количество людей, которое достаточно часто является вот тем минимумом, создающим, там, не знаю, культуру, язык, духовность какую-то.
Я
да?
перепрошую, це соцопитування стосується всієї Росії чи да, лишень всі, самої
всі
Москви?
Росії, всієї Росії, всієї Росії.
Просто цікаво було б дослідити, яка пропорція, ні, скажімо, в цих там, великих містах.
В Москві,
містах.
Пожалуйста, ми маємо пропорцію вибори президента Російської Федерації останньої, на яких був Прохоров. Бизнесмен и миллиардер, и сейчас мы понимаем, что он совершенно не самостоятельная фигура, но тогда на тех выборах, вот последних выборах, это 12-й год, он был как, ну, такой символ, вокруг которого объединились, ну, все, кто против, из вот интеллигенции, там, людей, сочувствующих добру и миру, людей доброй воли, назовем так. И вот, и пожалуйста, и что, 10% не набрал.
У нас подейкують, що, в принципі, ну, Крим, можливо, там і потрібен для військової бази, але Донбас, в принципі, не потрібен Путіну. Mm-hmm. І улюблена російська традиція, я не знаю, гордість в ретроспективі наращувати свої території, вона, в принципі, не діє в ситуації з Донбасом, адже є постійні руйнації інфраструктури, які заподіють самі бойовики. Тобто, фактично, Росія не хоче брати цей регіон. І все це потрібно лише для того, щоб дестабілізувати Україну, для того, щоб показати також і своїм виборцям, дивіться, до чого доводять ігри в демократію.
Ну, это один из сценариев. Мы же не можем, как бы, во-первых, не можем сказать, о чем думает там Путин, эти люди, которые вокруг него, и чего они на самом деле хотят. Потому что, ну да, есть там желание нарастить, прирастить земли. Но это желание там, оно не столько российское, сколько оно имперское, да, это есть там в сознании многих тех, кто управляет.
Просто, скажем, легше захватить Крым, ніж будувати цю Костромську дорогу.
Ну, и рейтингу, в целях пиара, и в целях цього... истории. Никто не пишет в учебнике истории про мост через Волгу. Но про Крым напишут, и большую главу. Очень большую. Поэтому, конечно же, это там имеет много причин, и внутренних, и внешних. Но мне кажется, что сейчас уже в такой клубок все завязалось. И санкции, и внутренние причины российские, и внешние реакции, и борьба Америки и России как там сверхдержав, да, там, ну, в их сознании, вот тех, кто управляет. То есть там огромный клубок и личные интересы, ведь у многих там деньги, дома, дети, жены, да, вот мы увидели новость на прошлой неделе, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его бывшая жена, они не так давно расстались, с детьми, с двумя сыновьями, живет в Париже. Ну, ну что еще сказать? Вот, а кто знает, почему все это происходит? Жена живет его в Париже, и он ближайший помощник Путина. Поэтому очень сложно мотивацию. Знаете, очень часто какие-то исторические процессы уже сами задают тон и мотивы происходящему. Мы все помним, когда был Майдан, в какой-то момент ты понимал, что да, окей, это могли придумать, это могли так задумать, это могли так помочь, тут поднесли, там принесли, тут заплатили. И ты все равно понимаешь, что вот на твоих глазах история, которая живет по своему закону, есть люди, которые пришли и которые этот закон очень чувствуют. Также его чувствуют те, кто сидят на Банковой, в Кремле. Все мы находимся в этом историческом законе. Поэтому я не знаю сейчас, что руководит Путиным, тем более, что очень долгая и затяжная история. В Грузии все решили за неделю. Тут и полгода, и конца не видно. Поэтому, я думаю, очень многие решения принимаются по ходу, на самом-то деле. Видели, вот сегодня новость, признали, что попали российские военные на территорию Украины. Это невероятно, не делали этого ни разу. Сказали, что заблудились, но приняли это решение. Почему? Потому что эти заблудились. Поэтому нам очень сложно сказать, как будет дальше. Самолет, я не знаю, у нас нет доказательств ни у кого, да, но на там 90% я чувствую и предполагаю, что это случайная эксцесс. Трагедия. Это просто эксцесс, да, вот там дали обезьяне атомное оружие, она нажала кнопку. Вот так случилось, или там дубину гигантскую, и сказали, иди в детский сад.
Звісно, що революція і війна має свою логіку, і потім вже дуже складно якісь сценарії вибудовувати. Але
ось легко, це... наоборот, коли ти вже бачиш все, як зараз же дуже просто сказати, Майдан зробив Петр Порошенко, щоб стати президентом, як роблять в Росії. Дуже просто, коли ти вже бачиш всі события, виложити їх в нужному тобі порядку.
Ну, але менше з тим. Ось ми не хочемо залазити в голову Путіна, ну і у нас, в принципі, це не вийде, і багато спроб цієї ось такої операції, вони закінчилися нічим, і ще більшою кількістю прогнозів. Але нас постійно не покидає почуття небезпеки. Ось передислокація російських сил, ось наращування в цьому відрізку фронту, ось винищувачі з боку Білорусі. Чи вірите ви в можливість широкомасштабного військового вторгнення з Російської Федерації?
Ну, вже багато місяців этот вопрос стоїть, і я, конечно, много думал об этом. Ну, во-первых, я как сказать, солидарен со всем прогрессивным человечеством и Генеральной Ассамблеей ООН. И считаю, что, по сути, вторжение случилось, когда начался Крым, потому что, ну а что это? Это и есть вторжение, и оно случилось, и оно надолго. Поэтому сказать вторжение, а вот эти ребята, 10 человек, которых сегодня ролики с которыми в интернете и по телевидению, это что, не вторжение, вторжение. И те вещи, которые были, когда эти буки завозили, ракетные установки, которые, одна из которых сбила самолет, это что было, вторжение? Просто знаете, в чем интерес, как бы такой большой-большой философский интерес у этой войны? – Она, и это Путин сделал, конечно, как, я думаю, сотрудник спецслужб в первую очередь, она подменяет понятие. Вот что делает зло, когда оно хочет особенного успеха? Зло, оно меняет понятие. Вот есть понятие там воровства. А зло берет его и начинает менять, и говорит, это не воровство, это помощь семье, потому что у меня двое детей, и их надо воспитывать. И человек начинает воровать, или там в личной жизни вести себя, это не измена, это увлечение. Он, зло начинает менять смысл через название, в том числе через наименование, номинацию. То же самое происходит сейчас. Вот война не война. Мировые организации правозащитные, которые занимаются исследованием ситуации в военных конфликтах, они, например, называют это внутренним украинским конфликтом, Amnesty International организация, за что ее и критикуют, потому что по их стандартам, пока Россия официально не объявила войну, это не межгосударственный конфликт. То же самое может сказать там, какие были серьезные споры, а кто эти люди, которые там воюют? Боевики, террористы, сепаратисты, ополченцы, восстание, что это? На Западе, для тех, кто далеко от Украины, это вопрос, ну как, они знают своих, например, ополченцев в Испании, и так, например, их и называют. И у них, понимаете, вот Путин впервые сделал конфликт, в котором слова и явления не могут, их нельзя схватить. Вторжение, говорите вы. А я вам сразу сказал, а вот оно уже было, а оно продолжается, а оно размазано, как тонкий слой масла. Понимаете?
Мені йдеться про те, що ось ті 40 тисяч, які стоять біля кордону України, щоб вони прорвуться.
Ну вот прямо вот так вот открыто прорвутся и возьмут города, нет. Я думаю, что это уже, понимаете, это катастрофа, и тогда нам как бы надо будет включать молитвы на радиостанциях.
Подейкують, що в Росії... Ось зараз прогнозують нульовий там приріст ВВП на наступний рік, і раніше прогнозували зростання в 5% за рахунок санкцій, за рахунок внутрішньої ситуації цей приріст є неможливим на сьогоднішній день. І говорять про дезінтеграцію, в принципі, системи влади в Росії. Наскільки це відповідає дійсності? Чи це просто наше, скажімо так, українське бажання побачити ось, бодай, якісь ознаки послаблення російської
державності? Ні,
це дуже популярна тема. Китай, як небезпека Росії, Росія, яка порушила цей принцип, сама буде розчленована і так далі.
Росії, розпад,
геополітичні різні.
Є вот эта історія з... от ви сказали, наскільки угрожає російської государственності, державності. Вот с этим явлением вообще очень сложно. Оно, явление российской государственности, оно по своим законам живет, и такого ощущения, что вот прям завтра все, мы с утра проснемся, и нету никакой России, Кремля, и там цветочки цветут, и пчелки летают. Такого, конечно, не будет. Это очень серьезная, уходящая там в глубины веков история. Поэтому не Путин, будет другой. И как бы сам принцип вот этого собирания, пока он не будет изменен, что вот держим территорию жесткой рукой, вертикалью и контролем, потому что иначе будет трудно. Пока этот принцип не будет изменен, в общем, я думаю, мало что изменится, хотя верю, что принципы можно менять. Что касается экономических историй, конечно же, есть ущерб, конечно же, будет ущерб, конечно же, он отразился и на лично людях, ведущих бизнес, и на тех, кто богатые очень сильно, и те, которые не сильно богатые. Представьте себе, запрещается ввоз там сыра французского, например, или там пармезана, да, вот сейчас. Реально, сыр, итальянский сыр, пармезан запрещено ввозить в Россию. А у меня, например, была фирма, которая 15 лет этим занималась. Я возил в Кострому, раз уж мы ее так полюбили. В Кострому этот сыр, и у меня нет этой работы. И это все, понимаете, конечно, это отражается. В глобальном смысле экономическом это тоже катастрофично. Другой вопрос, где будет тот рубеж, за которым, вот как сейчас в пропаганде российской, ведь как реагируют на санкции? Говорят, вот,
Це можливість
вони самі, во-первых, они сами будут страдать, они сами пострадают. Вот покупали мы у них их картошку, вино и колбасу, а теперь не будем покупать. И куда они ее денут? И вот так во всем, и с газом. А куда они денутся без нашего газа? Замерзнут они без нашего газа. И этот принцип есть во всем. С одной стороны, он пропагандистский и очень, как всякая пропаганда, карикатурный. С другой стороны, конечно, Россия, вот как пазл, представьте, вытащить этот кусок из мировой экономики. Но это невозможно практически. И также с Китаем. Россия, видите, вот не получилось тут, в какие потрясающие, многомиллиардные, выгодные, стратегические соглашения заключил Китай с Россией.
Ми не знаємо.
Так, заключив.
Але огромне. Ми, в принципі, не знаємо.
Огромне.
Не знаємо ось,
і, звісно ж, Китай, звісно, ні, вони озвучені, там, многомільярдні в доларах.
Ну, говорилося кредити, про 350.
Да, да, ну, це все, я думаю...
Має місце бути?
Конечно. Ну, как бы Китай тоже не будет сидеть и молча смотреть на все происходящее. И России некуда деться. Поэтому, но я вам хочу сказать, что тотального разрыва и запрета и уничтожения экономик друг друга не будет. Потому что сейчас уже мир настолько связан, что это сложно себе представить.
У нас есть телефонный звонок. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіка.
Дякую за гостя. Знаєте, хочеться, ну, по-перше, оскільки у нас християнське радіо, справді хочеться сказати слава Богу за те, що він робить з Росією. Ну, на жаль, що у нас жертви, але інакше як же врятувати без жертв? Так народ інакше не міг. Ні, в 91-му був подарунок, в 2005-му був подарунок. Ні, ну, от тепер...
Ваше запитання, шановна пані.
Запитання у мене таке, що от оскільки... Росія буде очищена і поділена. А що, от, щось ніколи не чуто, що там з Татарстаном, Башкорстаном? Наче їх немає.
Угу. Спасибо.
Добре.
Ну, во-первых, вот наші слушатели знають лучше всіх, що Росія вже буде розділена і вся буде... Ну, як, що там з Татарстаном, Башкортостаном? Це не странно, це області республіки Росії, в яких така ж система. Другий вопрос, коли наступить той момент, коли національні республіки російські, например, могут сказать, ну, что-то как-то странное происходит, как явление, да, там государственная религия, православие, слившееся с государством, а мы как? Мы же мусульмане. И надо учитывать, что мусульман огромное количество в крупнейших городах российских. Я думаю, что все эти, это не бомбы, ничего страшного это не влечет за собой пока. Но мне кажется, что эти республики все, конечно, ну, если будет в России какой-то масштабный протест, я думаю, они тоже скажут свое слово, как всегда говорили.
Ну, ви знаєте, ось ці думки, ну, навіть не думки, а просто такі апріорі, ну, Росія розвалиться і так далі, вони, в принципі, навіяні також російськими різними журналістами, блогерами, яких так вже назвали лібералами.
Ну, треба вважати, що в Росії за це
а ми їх дуже любимо перепощувати там у себе в Фейсбуках, радіти, клацати лайки і так далі. Ну, і, власне, тому це дещо така посилання на росіян самих.
Нет, безусловно, есть такие мнения, но я говорю, что вот так мысль о распаде не может не прийти человеку, который как-то анализирует ситуацию. Но у каждого тут свое мнение, и кто-то, ну, по большому счету, понимаете, это, ну, как сказать, в любом случае это прогноз. Ну, мы же не знаем, как оно будет. Поэтому я о распаде России, конечно, тоже и читал, и знаю эти мысли, но мне кажется, что это очень преждевременный вывод.
Ну, але, в принципі, і розвал радянський... Я зараз не наголошую на тому, що я цілком, як і наша слухачка, впевнений і радію з того, що...
Ні, ну, а що, з другої сторони, відкалувати, розумієте? От що? Ну, Крим, конечно же, это история, которая, как я говорю, она принципиальная, и тут я разделяю уверенности украинской власти, что рано или поздно она вернется, эта территория. Перестанут трогать там Абхазию, Южную Осетию, может быть. Но остальные территории, ну а что отсоединять-то, собственно? Дайте нормально жить. Зачем перекраивать границы? И как бы он это начал, российская сторона это начала, поэтому хотелось бы, чтобы это закончилось так же. Вот там вернитесь в те границы, которые всеми признаны.
У нас є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Вячеслав, я хотіла задати вопрос дорогому гостю, который в студии. А как он доносит те новости, которые, если он приезжает в Москву, говорит ли он правду о том, что творится в Украине и что делают российские войска в нашей стране?
Спасибо.
Дякуємо, зрозуміло.
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, к сожалению, меня нет в зоне АТО, то есть я как журналист там не нахожусь и не могу видеть и знать, и огромное количество информации о том, что происходит, до нас не доходит в связи с опасностью всего этого происходящего там. Поэтому, конечно, какая-то информация у меня есть своя, какая-то из открытых источников. Я доношу то, что я знаю, то, что я вижу, правду, неправду. Ну, конечно, не хотелось бы мне думать, что я доношу неправду, но это вам судите, можете послушать «Эхо Москвы», зайти на сайт или «Радио Вести», которое вещает в Киеве, можете его послушать, я там веду свою программу. И
еще запитання, витаемо.
Алло?
Так, да, так. Здрасте.
Здрасте. Я хочу вас запитати, нащо Путін захвачує і нападає на всіх людей? Хай сидить там і хай дає всім, хай допомагає людям, хай дає свій газ, будуть купляти в нього.
Зрозуміло.
Спасибо. Ну, это, да, такое, наверное, скорее пожелание. Ну, во-первых, на всех людей он не нападает. Я видел его последний раз год назад. Год назад, ровно почти в июле. И где бы вы думали, я его видел? Я его видел в Киеве, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Был молебен, на котором было всего несколько журналистов, и то снимать нельзя было там. Просто, чтобы там быть. И вот мы были с братья монастыря, настоятель монастыря, охрана Путина, пресс-секретарь Песков, нами уже упомянутый сегодня, и сам Владимир Владимирович. И я его там видел последний раз, до этого еще несколько раз видел. Ну, вот, знаете, за этот год он, не думаешь, сильно изменился. Тогда он не производил впечатления человека, который на всех набрасывается. Он очень закрытый, очень в себе, ироничный человек. А что там он, зачем он это все делает? Это делается не потому, что, я думаю, ему доставляет удовольствие пилить людей пилами. Он вообще от тех, кто его знал еще со времен КГБ, он не по насилию был. Он именно по хитрости, по коварству. Ну, а это, вот видите, это
реализовывает свои таланты.
Да, и это неизбежная цена этих его талантов. Но они не первоочередные. Поверьте, если бы этот человек действительно хотел, он бы давно уже эти 40 тысяч ввел и устроил бы мировой ад. Пока не устроил.
Еще звонок. Витаем у вас. Ну, Вика, жінки у нас телефонуют. С приводу России, прошу.
Хотіла запитати таке питання. Як би тобі ще відомості давали людям російським про те, що робить Росія в нас на Україні?
Спасибо.
Ну, це від того, що люди не повстають російські.
Спасибо, спасибо. Вот
я ще трошки переформулюю, а чому російські громадяни не дослухаються також до альтернативної думки тих самих росіян? Ось,
ну, ні, згаданих прислушуються, прислушуються, но прислушуються очень сдержанно і з большим сомнением, потому что как-то, ну, во-первых, они видят то, что им говорят по телевизору постоянно, во-вторых, они живут в этой среде, это же информационный бульон, человек находится в нем постоянно, на работе, в общественном транспорте, ну, везде говорят об этом, газеты, все каналы, все радиостанции, региональные радиостанции, областные радиостанции рассказывали в России про дыщицу, который спел песенку у посольства. Областные радиостанции во Владимирской, Ивановской, Тульской, не знаю, области на Дальнем Востоке. Бабушка должна знать о дыщице, который стоит у посольства и поет. Вы можете себе это представить? Уровень работы с населением. Поэтому что мы можем? Мы работаем, работает несколько изданий, работают отдельные журналисты, которые пишут в социальных сетях, которые пытаются писать в той прессе, где это можно, пытаются рассказывать. Делается все, что возможно. Я думаю, что доступ к телевидению российскому – это и есть стратегический ресурс Владимира Путина. Собственно, то же самое было и здесь, и посмотрим, будет ли дальше, потому что доступ к телевизору дает очень много и в Украине тоже.
Витаемо, еще один слухач, киевский дозвонювач, долучився, прошу.
Добрий день. Слава Ісусу Христу.
Навіка.
Я гостю хочу задати вопрос. Можна?
Будь ласка, будь ласка.
Скажіть, пожалуйста.
Я навіть не очікував, що мені будуть ставити питання в цій передачі.
Да-да.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Скажіть, пожалуйста, три гаранта були. Росія і ще два государства, я не помню.
Великобританія, Сполучені Штати.
Да. Россия начала вот это вторжение. Чего же молчат эти Соединенные Штаты или Великобритания? Неужели...
Зрозуміло.
Ну, во-первых, они не молчат, они, конечно же, не молчат, и есть эти санкции, это очень серьезная вещь, и распространенная на ближайших друзей Путина, на ближайшее его окружение. Великобритания, ну, Великобритания тоже свой голос имеет. Важно, что думает Германия в этом смысле и делает Германия в этом смысле. Не молчат, просто понимаете, что мы, ну, как бы, вот у нас есть, да, масштаб решений, которые мы можем себе представить. Вот вы можете себе представить, что вы будете есть, что вы наденете, куда вы поедете в отпуск или, не знаю, куда отдать ребенка учиться. Есть уровень решений, который мы можем понять, а есть уровень решений, понять который нам сложно, потому что одно решение одного политика меняет судьбу и истории, частные истории миллионов людей, миллионов. Поэтому, когда мы говорим, вот эти ничего не делают, или эти что-то делают, мы всегда должны понимать, что вот любое деяние этих людей влечет за собой изменение конкретных судеб, вашей, моей. Вот мою судьбу изменил Путин, и Порошенко изменил, и все. И понимаете, все влияют на нашу судьбу, и мы влияем на нашу судьбу. Поэтому я считаю, что не надо говорить, что никто ничего не делает. Конечно, делается. Да, может быть, не так решительно, как нам хочется, но, поверьте, решить, куда сегодня пойти вечером, намного легче, чем решить, например, решиться на открытую войну с Россией.
Це передача «Майстерня» з Сакеном Маймурзаєвим, журналістом, шеф-редактором «Радіо Вєсті». Ми продовжуємо. Сакене, я хочу в іншу площину вивести розмову з Гіркіним, Стрілковим. Що з ним? І чи цікавить росіян, а чому він,
интересно,
його немає, про нього не чути?
Не, ну он, вот,
він поранений.
Розкажу вам інтересну історію. Я... недавно получил письмо такое, как российский журналист мне, значит, пишет девушка: «Здравствуйте, Сакен, хотим вас, вы работаете, знаем, что вы работаете в Киеве, хотим вас пригласить на интересную конференцию политологическую в Крыму, в Ялте». Я думаю, уже интересно.
Конфигурация.
Да,
такая.
Я уже думаю, уже интересно. Значит, дальше название конференции: «Россия, Украина, Новороссия. Вызовы и ответы». Я думаю, еще интереснее.
Еще и відповіді є.
Да. Я смотрю список гостей, и кого я там вижу? Игорь Стрелков. И я, конечно, не поеду на эту конференцию, потому что немножко страшно. Но вы видите, что планируется выступление...
подивитися, чи він поранений, чи в гіпсі, я не знаю,
не якомусь поранено,
там
если...
замотаний,
да,
як мумі.
Если поедет в Ялту на... про политику разговаривать и рассказывать людям, что он думает. Ну, я думаю, там і без мене буде багато журналістів, кстати.
Я, до речі, я про це запитую, чому? Бо лунають також такі думки, що Путін за допомогою телебачення створив імідж ореол навколо Гіркіна Стрілкова. І чи може в потенціалі ось цей герой скласти таку противагу Путіну в тому моменті, коли люди, взведені ось цим рейтингом 86%, почнуть скандувати: «Путін ввів війська, Гіркін наш герой».
Ну, сейчас уже видите, это не, это вряд ли, поскольку сам Стрелков находится.
Я так дивлюсь, что забули,
вне...
забули.
Во-первых, да,
Гіркіна.
О нем ничего не известно, он где-то, и он не управляет, он отошел от должности, но вот вы говорите, сделал из него героя. Но смотрите, путинская система пропаганды и работы с населением в информации сделал героя и из Яроша, и правого сектора. Все знают Яроша и правый сектор в России. Огромная произошла огромная пиар-раскрутка Коломойского Игоря. Все знают его. Ну да, знают, что он жидобандера, так его называют. Но они знают этого человека.
Але не Коломойський, не Ярош не можуть скласти конкуренцію, бодай би потенційну конкуренцію Путіну і взагалі ось тим рішенням, системним, які він приймає.
Стрілков вряд ли може бути таким, как бы, понимаете, есть, конечно же, глубокое внутреннее различие между этими двумя людьми, Стрелковым и Путиным. И почему, мне кажется, Стрелков не может быть никаким там созданным Путиным образцом? Почему? Потому что Стрелков кто этот человек? Он философ, историк, политикой занимался, никак, ну, как бы сказать, на уровне мыслей. В большей степени он был военным человеком, он служил в ФСБ, и он ездил во все военные конфликты Новой России, в Югославию, в Чечню, и он человек абсолютно понятных взглядов. Это православный фундаменталист, это русский монархист, это русский националист. Человек, который считает, что в 1917 году произошла великая катастрофа с Россией. Не катастрофа 91-го года. Катастрофа 91-го года для людей его склада – это плавный переход одной России, советской, в постсоветскую Россию, где те же самые. Кто такой Путин? Член коммунистической партии, офицер КГБ СССР. Он не может быть понятен для таких людей, как Стрелков, и для русских националистов. Он всегда будет человеком, вышедшим из советской шинели. Поэтому они совсем разные. И у Путина нет понимания того, например, той эстетики и того мира, в котором живет Стрелков, в котором там русские белые офицеры, герои, Власов герой, кстати, для таких людей.
Ось мені йдеться про те, що зараз Путіну з націоналістами по путі. Але можливо той момент, коли прагматичний, як ви кажете, Путін повважає за потрібним зупинитися задля того, щоб зберегти економічні потенціали і так далі, і так далі. А для тих людей ідеї, які він найняв і які фактично обслуговують ось цю масову пропаганду, це буде точка неповоротна. І вони
одна із версій.
І власне, тут зникнення Гіркіна – це подія в ключі.
Но, смотрите, одна из версий, которая была вот в пользу того, что вы говорите, гласила, что вот теперь Путин, значит, договорился уже с Порошенко, закрывает границы, и Порошенко войсками украинскими как бы решает эту большую проблему Путина, потому что ему эти люди не очень-то нужны в центре Москвы с ДНРом своим, совсем не нужны, я бы сказал. Была такая версия, но мы видим, что и тут какое-то опять у нас межсезонье, опять у нас ни зима, ни лето, опять непонятно, что там происходит, вот что он в итоге хочет с ними делать. Да, вывели Стрелкова, ну и хотя многие говорили, что он живым не уйдет с Донбасса, видимо, ушел. А что там с этими происходит? То есть, понимаете, вот в чем опять же возвращаемся к тому, насколько он меняет смыслы, путает следы и вообще ведет себя как человека разведшколы. Потому что я не могу сказать, что в итоге, что в конце концов он хочет. Воскресенье, вот это воскресенье, которое было на День независимости, Ангела Меркель вернулась в Берлин, потом улетала в Испанию, и там в несколько тех часов, что была, дала интервью каналу АРД. И цитаты из этого канала уже растащили, какие-то там не везде они точные, тут всем, кто знает немецкий, немедленно смотреть его в оригинале. Но там ее спрашивает ведущий в какой-то момент, там они много говорят, спрашивают, ну вот вы понимаете, чего хочет Путин? Вот предельно понятный простой вопрос. И она понимает, чего он хочет. Она понимает, что вот для этого человека есть чувствительные зоны рядом со страной. И глубокий советский комплекс, может быть, он основан на каком-то тайном знании, у президента больше источников информации, комплекс и страх США и НАТО. Вот это в этом человеке есть. И она, как восточная немка, как человек, выросший в Восточной Германии, прекрасно это понимает. Поэтому смотрите немножко шире, чем вот, ну, Гиркин был, Гиркин не был. Это все, по сути, жуткие, страшные, полные зла и убийства, и греха, и крови пешки в этой игре. И я не думаю, что, да, Путин там раздал ордена, например, вот знаете, что все, кто освещал Крым, в российские государственные журналисты, в том числе операторы, водители, все получили высочайшие награды России. А этот список закрыт, он не полностью известен. Ну, например, могли дать оператору орден дружбы за то, что он туда ездил вот из Москвы на освещение этих событий. Зачем это делается? Зачем девальвируется награда государственная, казалось бы? Затем, что вот надо отблагодарить. Но не более того, это Гиркин один из... Ну, дадут ему орден. Дадуть йому звання.
Мені, власне, не про одного Гіркіна йдеться, вже завершуємо передачу, але про те, що Путін використовує певні сили, яким
Которые могут его рано или поздно угробить. Это правда.
Суспільство, яке нагріте на ось цей на цій війні, чи можна його зупинити, якщо зупиниться
более
конфлікт?
Более того, тут вот мы говорим, там 5%, вот те, кто там сидит в Москве,
що рейтинг,
переживает.
Це штука така дуже змінна.
Да, но и главное, что он очень легко переходит в другую сторону. Тут, понимаете, как... Вот есть 5%, там условно 5%, которые, вот такое вот меньшинство, да, подавляющее, которые, скажем, за свободу, за любовь, за дружбу, за цветы. А есть огромное большинство, которое сейчас возбужденное по национальному вопросу и по вопросу православия в том числе, и державности нашей. Вот мы не просто встали с колен, мы, наконец, расправили плечи, говорят они. И вот что с этими людьми он будет делать, которые ему скажут, это что это такое? Вот это вопрос. И если будет что-то в России, что изменит Россию после Путина, кто даст гарантию, что это будет интеллигентный, свободолюбивый, может, еще и католик? Нет, не думаю, что это произойдет прямо вот так.
Це Сакен Аймурзаєв, журналіст, шеф-редактор радіо «Вєсті», журналіст «Ехо Москви». Дякуємо вам
Спасибо
за зустріч.
Вам.
І, ну що ж, бажаємо миру, закінчення війни і здорового глузду всім нам.